Глава 35. Блэкторн ждал в саду. Он надел коричневое кимоно, подаренное Таранагой, засунул за пояс мечи, заряженный пистолет спрятал под ним. Из торопливых объяснений Фудзика и слуг капитан понял, что должен принять бунтара со всеми церемониями, потому что этот самурай — важный военачальник, хатамото и вообще первый гость в доме. Поэтому он принял ванну, быстро переоделся и явился на оговоренное место. Бунтара он видел вчера мельком, когда тот только приехал. Гость был занят Старанагой, Ябу и Марико целый день. Блэкторн, предоставленный себе, готовил учебную атаку с Оми и Нагой. Усилия их увенчались полным успехом. Марико вернулась домой очень поздно. Она коротко рассказала ему о спасении бунтара, о том, как несколько дней за ним охотились люди Исида, как он ускользнул от преследователей и прорвался сквозь враждебные провинции в Канто.
«Это было очень трудно, но ему удалось, Андзинсан. Мой муж очень сильный и смелый человек».
«А что будет теперь? Вы уедете?»
«Господин Таранага приказал, чтобы все оставалось по-прежнему. Ничего не должно измениться».
«Вы изменились, Марико. Искра потухла».
«Это ваше воображение, Андзинсан. Я просто почувствовала облегчение, узнав, что он жив. Ведь я уже была уверена, что он погиб».
«Да. Но теперь все по-другому, не так ли?»
«Конечно. Я благодарю Бога, что мой супруг не попал в плен, что он жив, чтобы служить господину Таранаге. Извините меня, Андзинсан, я сегодня устала. Прошу прощения, я очень-очень устала».
«Я ничем не могу помочь».
«Что вы можете сделать, Андзинсан, кроме того, что порадоваться за меня и за него?» «На самом деле ничего не изменилось. Ничего не кончилось, потому что ничего не начиналось. Все идет, как и шло. Мой муж жив».
«Ты хочешь, чтобы он умер?» — спросил себе Блэкторн в саду. «Нет». «Тогда для чего тебе этот спрятанный пистолет? Ты чувствуешь вину?» «Нет, ничего не начиналось». «Разве?» «Нет. Ты думаешь, что овладел ею. Это не то же самое, что овладеть на самом деле». Он увидел Марико, выходящую из дома в сад. Она казалась ожившей фарфоровой статуэткой, когда шла вот так следом за бунтара, который выглядел еще слоноподобнее рядом с женой. Ее сопровождали Фудзика и служанки. Капитан поклонился.
«Йокосо, айда куда сарета!
Добро пожаловать в мой дом, бунтара-сан!» Все стали кланяться. Бунтара и Марико опустились на подушки напротив него. Фудзика уселась за его спиной. Нигацу и другая служанка, Кой, начали разносить чай и саке. Бунтара принял чашку хмельного напитка. Блэкторн тоже.
«Дамо, Андзинсан. Икагадыска?»
«Ие».
«Икагадыска?»
«Ие».
«Кавайдзо суго?»
«Шаберару йокунаттана?»
«Надо же, как хорошо вы стали болтать». Блэкторн вскоре потерял нить разговора, так как бунтара глотал слова, говорил быстро и неразборчиво.
«Извините, Марико-сан, я не понял».
«Мой муж хочет поблагодарить вас за попытку спасти его с тем веслом. Вы помните, когда мы бежали из Осаки?»
«О, Содес, дамо! Пожалуйста, скажите ему, что мы, как я думаю, все-таки должны были пристать к берегу. Времени оставалось достаточно. Служанка могла спастись».
«Он говорит, что это была карма».
«Это была напрасная смерть», — отрезал Блэкторн, и тут же пожалел о своей несдержанности. Он заметил, что Марико не перевела его слов.
«Мой муж говорит, что наступательная стратегия хороша, действительно превосходна на самом деле».
«Дамо, скажите ему, я рад, что он спасся и командует полком. И, конечно, мне приятно принимать его здесь».
«Дамо, Андзинсан, бунтара-сан говорит, да, план наступления хорош. Тем не менее, он не намерен расставаться с луком и мечами. Он пошлет стрелу дальше, точнее и быстрее, чем пулю из мушкета».
«Я готов состязаться с ним в стрельбе завтра, если он пожелает. Тогда и посмотрим».
«Вы проиграете, Андзинсан. Мой долг предупредить вас, что не стоит даже пытаться», — предостерегла она.
Блэкторн заметил, что взгляд бунтара метнулся от Марико к нему и обратно.
«Спасибо, Марико-сан. Скажите вашему супругу, что я хотел бы посмотреть, как он стреляет».
«Он спрашивает, умеете ли вы обращаться с луком?»
«Да, но не как заправский лучник. Луки у нас довольно давно вышли из употребления, кроме арбалетов. А в морском бою мы применяем только пушки, мушкеты или абордажные сабли. Иногда используем зажигательные стрелы, но только если вражеский парусник подошел совсем близко.
Он спрашивает, как вы ими пользуетесь, как изготовляете зажигательные стрелы. Они отличаются от наших, от тех, которые применили против галеры в Осаке.
Блэкторн пустился в объяснение. Начались обычные утомительные расспросы и уточнения. Он уже привык, что японцы невероятно дотошны, когда речь заходит о войне, но эти объяснения через переводчика его порядком раздражали. При всем недюжинном знании языков Марико редко удавалось точно донести смысл сказанного. Длинный ответ всегда сокращался, кое-что слегка искажалось, и возникало непонимание. Приходилось повторять все сызнова. Но без Марико, чувствовал Блэкторн, он никогда бы не стал столь ценным для японцев человеком. «Только благодаря своим познаниям ты все еще здесь, а не в яме», — напомнил он себе. «Но ничего, тебе еще многое надо рассказать ему, выиграть сражение, настоящее сражение, и победить. До тех пор ты в безопасности». И ты вернешь свой корабль и возвратишься домой целым и невредимым. Он взглянул на мечи бунтара и его телохранителя, потрогал свои, почувствовал масляную теплоту пистолета и понял, что никогда не обретет безопасности в этой стране. Ни он, ни кто-нибудь другой не может здесь чувствовать себя в безопасности, даже Таранага.
«Анзин-сан, Бунтара-сан спрашивает, сможете ли вы завтра показать людям, которых он пришлет, как делаются эти стрелы?»
«Где мы возьмем смолу?»
«Не знаю».
Марико допросила его с пристрастием, выясняя, где обычно встречается смола, на что она похожа, как пахнет и чем ее можно заменить. Потом долго толковала с Бунтара. Фудзика хранила молчание, цепко следя за происходящим, не пропуская ни движения, ни звука. Служанки, послушные взмахом ее веера, постоянно меняли пустые бутылочки саке на полные.
«Мой муж говорит, что обсудит это с господином Таранагой. Может быть, где-нибудь в Кантое есть смола? Прежде мы никогда не слышали о ней. Если же смолы не найдется, то у нас есть густой китовый жир, который может заменить ее». Он спрашивает, пользуетесь ли вы пороховыми зажигательными ракетами, как китайцы.
«Да, но это слишком дорогое оружие, если речь не идет об осаде. Турки применяли его против рыцарей Мальтийского ордена и ионитов. Ракеты используют обычно для того, чтобы вызвать пожар и посеять панику».
Он просит рассказать подробнее об этой битве.
«Это произошло 40 лет тому назад на самом обширном...» Блэкторн запнулся, его мозг лихорадочно заработал. «Это была крупнейшая осада, которую знала Европа. 60 тысяч мусульман, турок, отборных воинов Османской империи, выступили против 600 христианских рыцарей, поддерживаемых несколькими тысячами союзников-островитян в заливе у крепости Святого Эльма на небольшом средиземноморском островке Мальта. Рыцари успешно противостояли шестимесячной осаде и, невероятное дело, вынудили врага с позором отойти. Эта победа спасла все средиземноморское побережье и христианство от орд неверных». Блэкторн внезапно понял — та битва дает ему ключ к Осокскому замку, к тому, как осаждать его, как идти на приступ, как прорваться через ворота и захватить твердыню.
«Вы продолжаете, сеньор?»
«Это случилось 40 лет назад на самом обширном внутреннем море у нас в Европе, Марико-сан, на Средиземном море. Обычная осада ничем не примечательнее многих других, не о чем говорить», — соврал он. «Это его знание не имело цены, не стоило отдавать его вот так, запросто, за даром. Время еще не пришло». Марико много раз объясняла, что Осокский замок стоит между Таранагой и победой. Блэкторн был уверен, что, подсказав даймё, как овладеть Осакой, получит обратный пропуск в Европу и богатство, о каких только может мечтать смертный. Он заметил, что Марико обеспокоена. «В чем дело, сеньора?»
«Ничего, сеньор», — она начала переводить сказанное, но
по ощущению Блэкторна явно догадалась, что чужеземец что-то скрывает. Тут его отвлек запах тушеного мяса. «Фудзика-сан?»
«Хай-энзин-сан?»
«Сукудзива-мадака?» «Как у вас? Садзо-куфукуде-ору, не?» «Когда ужин? Гости проголодались, не так ли?»
А, гамен насай, хикакукуре те, кара, ни, итасимас.
Блэкторн увидел, как Фудзика указывает на солнце, и понял, что она сказала «после заката». Он кивнул и хмыкнул, что японцы сочли за вежливое «спасибо, я понял». Марика снова повернулась к Блэкторну.
«Моему мужу хотелось бы услышать о битвах, в которых вы участвовали».
«Они все описаны в том руководстве по военному делу, Марикосон».
«Он говорит, что прочитал руководство с большим интересом, но там содержатся только краткие данные. В ближайшие дни он хочет узнать обо всех сражениях, а об одном сейчас, если вы не возражаете».
«Они все описаны в военном руководстве. Может быть, завтра, Марико-сан». Блэкторну требовалось время, чтобы обдумать осенившую его мысль об Осокском замке и той битве на Средиземноморье. Ему надоело разговаривать. Он устал от расспросов, но больше всего хотел спать.
«Пожалуйста, Анзин-сан, может быть, вы расскажете снова, еще раз, для моего мужа?»
Он услышал в ее голосе осторожный намек, мольбу и жалился.
«Конечно. Какая из них, по-вашему, ему понравится?»
«Та битва в Нидерландах, около Зеландии. Вы это так называете?»
«Да», — подтвердил он. И он начал рассказывать о битве, похожей на все другие, в которых люди гибли из-за ошибок и глупости военачальников.
«Мой муж говорит, что у нас все иначе, Анзин-сан. Здесь военачальники очень хорошие, плохие быстро гибнут».
«Конечно, мои слова касались только европейских военачальников».
«Бунтара сама говорит, что как-нибудь на днях поведает вам о наших войнах и наших полководцах, особенно о Тайко. Честная плата за вашу откровенность», — пояснила она уклончиво.
«Дамо!» Блэкторн отвесил полупоклон, чувствуя, что глаза Бунтара впиваются в него. «Что на самом деле хочет от меня этот сукин сын?» Обед оказался сущим наказанием для всех. Еще на выходе из сада, когда они направились к веранде, заявили о себе дурные предзнаменования.
«Извините меня, Анзин-сан, но что это?» «Мой муж спрашивает, что это такое? Вон там».
«Где?» «Ах, это? Фазан», — ответил Блэкторн. «Господин Таранага прислал его мне вместе с зайцем, которого я приготовил по-английски». «Мы отобедаем им, по крайней мере, я отобедаю, хотя мяса хватит на всех».
«Спасибо, но мы с мужем не едим мясо. Но почему фазан висит там на такой жаре? Не надо ли его убрать и приготовить?»
«Именно так и готовят фазан. Подвешивают его, чтобы мясо дошло».
«Что? Таким образом? Извините меня, Анзин-сан», — вспыхнула она. «Извините, но птица быстро сгниет. Тем более она еще в перьях и не выпотрошена».
«Мясо фазана сухое, Марико-сан, поэтому его приходится подвешивать на несколько дней, даже на пару недель, в зависимости от погоды. Потом его щипывают, потрошат и готовят».
«Вы оставляете его на воздухе гнить? Прямо так?»
«Анзя!» — нетерпеливо вмешался Бунтара. Она виновато заговорила с мужем. Тот вздохнул, потом встал, посмотрел на фазана и ткнул в него пальцем. Несколько мух взлетели с жужжанием и снова уселись на тушку. Фудзика нерешительно объяснила что-то Бунтара, который вспыхнул.
«Ваша наложница говорит, что вы приказали никому не трогать птицу, кроме вас», — перевела Марика.
«Да? Разве вы не подвешиваете дичь? Не все же у вас буддисты?»
«Нет, Анзин-сан, не думаю, чтобы кто-то подвешивал».
«Некоторые считают, что фазана нужно подвесить за хвостовые перья и ждать, пока он не упадет. Но это бабушкины сказки», — заявил Блэкторн. «Правильнее подвешивать за шею. Тогда все соки остаются, где ему положено быть. Некоторые ждут, пока шея не оторвется, но я лично не люблю такое мясо. Мы привыкли...» Он замолчал, так как Марика вдруг позеленела.
«Нандеска, Марика-сан?»
— быстро спросила Фудзика. Марика объяснила, они нервно засмеялись. Марика встала, слабым движением смахнула пот со лба.
«Извините, Анзин-сан, вы не разрешите мне отлучиться на минуту?»
«Ваша пища такая странная», — хотелось ему сказать. «Но хотя бы это вчерашний сырой моллюск, белый, слизистый, почти невкусное, будто пережеванное мясо, без ничего, с одним соевым соусом. Или эти рубленые щупальца осьминога, тоже сырые, с холодным рисом и водорослями. Это ваша медуза с желто-коричневым тофу из заквашенных соевых бобов, которая выглядит как собачья блевотина». «О да, подано на хрупком, красивом блюде, но выглядит, как собачья блевотина. Ей-богу, одного этого достаточно, чтобы человека замутило».
В конце концов они прошли в комнату, граничившую с верандой, и после традиционных бесконечных поклонов, пустых разговоров, зеленого чая и саке им подали еду. Маленькие подносики с пустым рыбным супом, рисом и сырой рыбой, как всегда, а потом его тушеное мясо. Блэкторн снял крышку с горшка. Над посудиной поднялось облако ароматного пара. Золотистые шарики жира заплясали на блестящей поверхности. Густая, наваристая подливка покрывала куски нежного мяса и жира. Он с гордостью предложил кушанье гостям, но те покачали головами и попросили его наслаждаться блюдом в одиночку. «Дамо», — согласился он. Хороший тон предписывал пить жижу из маленьких лакированных чашечек, а гущу есть палочками. На подносе лежал черпак. Сглатывая голодную слюну, он наполнил чашку и начал прихлебывать подливку. Потом уловил выражение их глаз. Они следили за ним, будто зачарованные, безуспешно пытаясь скрыть тошноту, напавшую почти на каждого. Его волчьего аппетита как не бывало. Он пытался не замечать сотрапезников, но не мог. Его желудок возражал. Скрывая раздражение, он отставил чашку, закрыл горшок крышкой и грубо проворчал, что кушанье ему не нравится.
«Фудзика спрашивает, не выбросит ли его тогда?» — с надеждой произнесла Марика.
«Да».
Фудзика и Бунтара расслабились. «Вам не хочется еще рису?» — спросила Фудзика.
«Нет, спасибо».
Марика обмахивалась веером, ободряюще улыбаясь. Она снова наполнила его чашку саке, но Блэкторн не смягчился. Он решил на будущее готовить тайком в горах и есть в одиночку, только охотиться в открытую. «Бог с ними», — подумал он.
«Если Таранага охотится, значит, и я могу. Когда я увижусь с ним? Сколько еще ждать?» «Черт с ними и с Таранагой!» — выбронился он вслух по-английски и почувствовал себя лучше.
«Что, Анзинсан?» — всполошилась Марика.
«Ничего», — ответил он по-португальски. «Я только интересуюсь, когда повидаю господина Таранагу».
«Он мне не сказал. Очень скоро, я полагаю».
Бунтара, по обычаю всех японцев, громко прихлебывал саке и суп, чем изрядно раздражал Блэкторна. Марика оживленно разговаривала с мужем, который бурчал, едва обращая на нее внимание. Она ничего не ела, и это равно как и то, что обе женщины чуть ли не присмыкались перед Бунтара, а сам он должен был считаться с незваным гостем, бесила Блэкторна. «Скажите, Бунтара, сама, что в моей стране хозяин произносит тост в честь почетного гостя?» Он поднял чашку со зловещей улыбкой. «Долгих лет жизни и счастья!» И выпил. Бунтара выслушал объяснение Марика, кивнул, соглашаясь, поднял свою чашку, недобро ощерился и осушил ее. «Ваше здоровье!» — опять произнес Блэкторн. «И так несколько раз. Ваше здоровье!» На сей раз Бунтара даже не пригубил саке. Он поставил полную чашку и посмотрел на Блэкторна своими маленькими глазками. Потом позвал кого-то со двора. Сёдзи тут же раскрылись. Его телохранитель, всегда бывший на стороже, поклонился и протянул господину огромный лук и колчан. Бунтара взял его и пошел сыпать словами.
«Мой муж говорит, вы хотели видеть, как он стреляет, Анзинсан? Он думает, что завтра будет слишком поздно. Сейчас самое подходящее время. Вон там ворота вашего дома. Он спрашивает, какой столб вы выбираете?»
«Не понимаю», — смешался Блэкторн.
Главные ворота находились в 40 шагах через сад, но сейчас их скрывали задвинутые сёдзи правой стены.
«Левый или правый столб? Пожалуйста, выберите». Она была как-то странно настойчива.
Почуяв неладное, Блэкторн посмотрел на Бунтара. Тот сидел отрешенный, забыв обо всех, приземистый, грузный, безобразный тролль, смотрящий в пространство. «Левый», — выбрал Блэкторн заинтригованный.
«Хидари», — перевела она.
Бунтара тут же выхватил стрелу из колчана, не вставая с подушки, поднял лук на уровень глаз и молниеносно выпустил стрелу с невероятной, почти сказочной плавностью. Стрела пронеслась у лица Марика, тронув прядь волос, и прошила бумагу Сёдзи. Просвистела вторая стрела, опущенная почти до того, как исчезла первая, потом еще одна, и каждая проходила в дюйме от лица Марика. Та оставалась спокойной и недвижимой, как всегда. Пролетела четвертая, последняя стрела. Молчание нарушало лишь вибрации тетивы. Бунтара выдохнул и медленно откинулся назад. Лук он положил на колено. Женщины вздохнули, принялись расточать улыбки, кланяться и хвалить Бунтара, который кивнул им и слегка поклонился. Все посмотрели на Блэкторна. Он знал, что у него на глазах свершилось почти что чудо. Все стрелы прошли через одну пробоину в Сёдзи. Бунтара вернул лук телохранителю и взял свою чашку. Мгновение он смотрел на нее, потом поднял, повел ею в сторону Блэкторна, выпил и что-то хрипло произнес, снова приняв прежний грубый тон.
«Мой муж просит, чтобы вы пошли и посмотрели».
Блэкторн несколько мгновений раздумывал, пытаясь успокоиться. «В этом нет необходимости. Не сомневаюсь, что он поразил цель».
Ему бы очень хотелось, чтобы вы в этом убедились.
Я и так уверен.
Пожалуйста, Андзин-сан, вы окажете ему честь.
Мне не надо оказывать ему честь.
Да, но могу ли я смиренно присоединиться к его просьбе?
Снова мольба в ее глазах. Как мне сказать, это было чудесное зрелище?
Она подсказала.
Блэкторн повторил ее слова и поклонился. Бунтара ответил небрежным поклоном. «Попросите его, пожалуйста, пойти со мной».
«Он предпочел бы, чтобы вы сами посмотрели. Он не хочет идти, Андзин-сан».
«Почему?»
«Если он был меток, вам следует самому в этом убедиться. Если нет, тоже. Тогда ни он, ни вы не испытаете смущения».
«А если он промахнулся?»
«Он не промахнулся. Но у нас считается, что в подобных исключительных обстоятельствах меткость — ничто в сравнении с грацией, которую показывает лучник, благородством движений, силой при стрельбе сидя и отрешенностью от победы или поражения».
«Все стрелы вошли в середину левого столба с разбросом в дюйм. Блэктор наглянулся на дом и увидел с расстояния 40 шагов с лишним маленькое аккуратное отверстие в бумажной стене, сквозь которое в темноту сочился свет. «Почти невозможная меткость», — подумал он. «Бунтара не мог видеть с того места, где сидел, ни сада, ни ворот. Вдобавок снаружи стояла ночная темень». Блэктор обернулся к столбу и поднял фонарь повыше. Одной рукой он попытался вытащить стрелу. Стальной наконечник слишком глубоко вонзился в дерево. Он мог вырвать древко, но не стал этого делать. Блэкторн колебался. Наблюдавший за ним телохранитель подошел, чтобы помочь, но он покачал головой. «Едемо!» И вернулся в дом. «Марика-сан, пожалуйста, скажите моей наложнице, что мне бы хотелось, чтобы стрелы остались в этом столбе навсегда. Все стрелы. Пусть они напоминают мне о великом лучнике. Я никогда не видел такой искусной стрельбы!» Он поклонился Бунтара.
«Благодарю вас, Андзин-сан», — она перевела.
Бунтара поклонился и поблагодарил за похвалу. «Саке!» — приказал Блэкторн. Они пили еще. Чашки наполнялись куда чаще, чем в начале ужина. Бунтара теперь прихлебывал саке как-то беззаботно, и хмель сильно действовал на него. Блэкторн кратко и следил за ним, потом отвлекся, думая о том, как можно прицелиться и пустить стрелы с такой невероятной меткостью. «Невозможно», — думал он. «И все-таки я своими глазами видел, как он проделал это. Интересно, чем заняты сейчас Винк и Баккус? Таранага сказал ему, что команда Веда, какая разум. Боже мой, как бы мне хотелось повидать их, подняться на борт». Он глянул на Марика, которая что-то говорила мужу. Бунтара слушал. Потом, к удивлению Блэкторна, лицо самурая исказилось ненавистью. Не успел капитан отвести взгляд, как Бунтара взглянул на него. «Нандеска!» Слова Бунтара прозвучали почти как обвинение. «Нанимо? Бунтара-сан, ничего?» Надеясь загладить оплошность, Блэкторн предложил всем саке. Женщины снова взяли чашки, но пили очень умеренно. Бунтара сразу же покончил со своей порцией. Выражение его лица было ужасно. Он обратился с длинной речью к Марико. Потеряв терпение, Блэкторн спросил, что с ним, что он говорит.
«Ой, извините, Анзин-сан, мой муж расспрашивает про вас, вашу жену и наложницу, и ваших детей, про то, что случилось после нашего отъезда из Осаки. Он...» Она запнулась, подумала и добавила другим тоном. «Он очень интересуется вами и вашими взглядами».
«Меня тоже весьма занимают он и его взгляды, Марико-сан. Как вы с ним встретились? Когда поженились вы?» Бунтара перебил его нетерпеливым потоком слов. Марико сразу перевела сказанное капитаном. Бунтара нагнулся и плеснул саке в две чайные чашки, наполнив их доверху, потом сделал знак женщинам, чтобы те взяли другие чашки.
«Мой муж говорит, что иногда чашечки для саке бывают слишком маленькими». Марико наполнила доверху остальные чайные чашки. Она пригубила содержимое одной чашки, Фудзика — другой.
Вновь послышалась японская речь, еще более воинственная. Улыбки застыли на лицах женщин.
«Иедо, дзогамэн насай!» — Бунтара сама начала Марико.
«Има!» — приказал Бунтара. Фудзика взволнованно залепетала, но Бунтара одним взглядом заставил ее замолчать.
«Гамэн насай!» — прошептала Фудзика, извиняясь. «Дадзо гамэн насай!»
«Что он говорит, Марико-сан?»
— она, казалось, и не слышала Блэкторна. «Дадзо гамэн насай, Бунтара-сама, ватаси!»
Лицо ее мужа покраснело. «Има!»
«Извините, Анзин-сан, но мой муж велел мне ответить на ваши вопросы, рассказать вам о себе. Я высказала ему мнение, что семейные дела не следует обсуждать вот так посреди ночи, но он приказывает. Пожалуйста, потерпите, я сейчас начну».
Она сделала большой глоток саке, потом другой. Пряди волос, свободно свисавшие на глаза, колыхались от слабого движения воздуха, создаваемого веером Фудзика. Она осушила чашку и отставила ее.
«Моя девичья фамилия Акэти. Я дочь военачальника Акэти Дзинсая, убийцы. Мой отец предательски лишил жизни своего сюзерена, господина Городу».
«Боже мой, почему?»
«Какая бы причина ни подвигла его на этот шаг, Андзинсан, она не имеет значения. Мой отец совершил преступление, которое в нашей стране считается самым тяжелым. В моих жилах течет кровь преступника, как и в жилах моего сына».
«Тогда почему он остановился?»
«Да, Андзинсан.
Я только хотел заметить, что понимаю, каково это — убить сюзерена. Я удивлен, что вы остались в живых».
«Мой муж оказал мне честь».
Бунтар опять злобно прервал ее. Она извинилась и объяснила ему суть замечания Блэкторна. Бунтар презрительно махнул ей рукой, чтобы продолжала.
«Мой муж оказал мне честь, отослав меня», — продолжала она тем же спокойным тоном. «Я просила позволения совершить сеппуку, но он лишил меня такой возможности. Это было... Я должна объяснить, что это его право. Его или господина Таранаги разрешить или нет совершить сеппуку. Я почтительно повторяла свою просьбу в каждую годовщину предательства, но он в мудрости своей всегда отказывал мне».
Ее улыбка была чудесна.
«Мой муж оказывает мне честь каждый день, каждый миг, Анзин-сан. Будучи на его месте, я не смогла бы даже разговаривать с такой опозоренной женщиной».
«Вот почему вы последняя в своем роду?» — спросил он, вспомнив, что она рассказывала по пути из Осакского замка. Марико перевела вопрос для Бунтара и вернулась к своей печальной повести.
«Хай, Анзин-сан. Только не было никакой катастрофы. Моего отца и его семью захватил в горах Накамура, военачальник, который потом стал Тайко. Это Накамура свершил возмездие, привел армии, которые перебили всех воинов отца, 20 тысяч человек. Мой отец с семьей попал в засаду, но ему хватило времени помочь уйти из жизни всем, 4 моим братьям и 3 сестрам, моей матери и 2 наложницам. Потом он совершил сеппуку. В этом он был самураем. И все они были самураями», — изрекла Марико. «Они не колеблясь встали перед отцом на колени один за другим, и он убил их всех. Все умерли достойно, и он умер благородно. 2 брата моего отца и его дяди участвовали вместе с ним в заговоре против их сюзерена. Они тоже попали в ловушку и также приняли достойную смерть. Ни один из Акэти не остался в живых, чтобы встретиться лицом к лицу с ненавистью и насмешками врага. Кроме меня. Простите, Анзин-сан, я не права. Настоящими врагами был мой отец, его братья и дядя. Из врагов осталась одна я, живой свидетель подлой измены. Я, Акэти Марико, уцелела потому, что, выйдя замуж, стала частью семьи моего мужа. Мы жили тогда в Киото. Я была в Киото, когда погиб мой отец. Мятеж длился 13 дней, Анзин-сан, но пока живы люди на этих островах, имя Акэти не очистится от позора.
— Сколько времени вы уже были замужем, когда это случилось?
— 2 месяца и 3 дня, Анзин-сан.
— И вам тогда было 15?
— Мой муж оказал мне честь, не разведясь со мной и не выгнав меня, как следовало бы. Он отослал меня в деревню на север. Там было холодно, Анзин-сан. Это провинция Сюнай. Там такой холод.
— Сколько вы там прожили?
— 8 лет. Господину Городе было 49 лет, когда он совершил сеппуку, чтобы не попасть в плен. Это случилось почти 16 лет назад, Анзин-сан, и большинство его потомков...
Бунтаро снова прервал жену. Его голос хрустел плеткой.
«Пожалуйста, простите меня, Анзин-сан», — извинилась Марике. «Мой муж справедливо указывает, что длинные объяснения не нужны. Достаточно было сказать, что я дочь предателя». «Конечно, некоторые уточнения необходимы», — добавила она осторожно. «Пожалуйста, не обращайте внимания на плохие манеры моего мужа. И прошу вас, не забывайте об ушах, которые нам даны, чтобы слышать, и при восьмислойном заслоне. Простите меня, Анзин-сан, я отвлеклась. Вы не можете уйти, пока он не поднялся, или не пить. Не усугубляйте положение», — она поклонилась Фудзика. «Дадзогаменасай, дайтасимасите».
Марика поклонилась Бунтаро и вышла. Запах ее духов какое-то время еще витал в воздухе. «Саке!» — приказал Бунтаро и дьявольски улыбнулся. Фудзико наполнил чайную чашку. «Ваше здоровье!» — пробормотал Блэкторн в смятении. Больше часа он произносил тосты в честь Бунтаро, пока не почувствовал, что у него кружится голова. Но тут Бунтаро отключился и рухнул на кучу разбитых им вдребезги чашек. Сёдзи мгновенно отодвинулись, вошли телохранители Марика. Они подняли Бунтаро с помощью неизвестно откуда возникших слуг и вынесли его в комнату напротив, комнату Марика. Вместе со служанкой Кой она начала раздевать мужа. Телохранитель задвинул Сёдзи и сел снаружи, взявшись за рукоятку обнаженного меча. Фудзика ждала, глядя на Блэкторна. Появились служанки и принялись наводить порядок. Блэкторн устало провел рукой по длинным волосам, сняв ленту, которой была перевязана косичкой, потом выпрямился и вышел на веранду, сопровождаемый наложницей. Ночной воздух, напоенный запахами моря, освежил его. Он присел на ступеньку и задумался. Фудзика села, подобрав под себя ноги позади него, и наклонилась вперед.
«Гамен на Сандинсан», — прошептала она, кивая в сторону дома. «Вакаримаска, а? Вы меня поняли?»
«Вакаримас, Чигадаганай», — заметив плохо скрываемый страх на лице Фудзика, он потрепал ее по волосам.
«Аригато, аригато, Анзинсама».
«Она-то вас именно, мам. Ложись теперь спать, Фудзика-сан», — промолвил он, с трудом находя нужные слова.
«Дадзогамен насай, Анзин-сама. Суэминне?» — сказала она, показывая в сторону его комнаты. Ее глаза молили.
«Ие, ватаси йогуй, мам. Нет, я плавать сейчас».
«Хай, Анзин-сама».
Она послушно повернулась и позвала кого-то. Прибежали 2 слуг, молодые крестьяне, слывшие хорошими пловцами. Блэкторн не противился, зная, что сегодня вечером все его возражения бессмысленны. «Ну, во всяком случае», — заключил он громогласно, когда, отупевший от алкоголя, шаткой походкой спускался с холма впереди 2 сопровождающих, «во всяком случае я свалил его с ног. Теперь он ей ничего не сможет сделать».
Блэкторн проплавал сейчас и почувствовал себя лучше. Когда он вернулся, Фудзика ждала его на веранде с чайником свежезаваренного зеленого чая. Он выпил немного чаю, потом пошел спать и мгновенно уснул.
Разбудил его голос Бунтаро, полный злобы. Правая рука Блэкторна сразу сжала рукоятку заряженного пистолета, который он всегда держал под футоном. Сердце его грохотало в груди от внезапности пробуждения.
Бунтаро замолчал, — заговорила Марика. Блэкторн понял только несколько слов, но уловил увещевание и просьбу в ее интонациях. Не жалкий скулеж, не хныканье, но обычное для нее твердое и безмятежное внушение, попытку вразумить. Снова взорвался Бунтаро. Блэкторн старался не слушать. «Не вмешивайтесь», — предупреждала она и была права. «У него никаких прав, у Бунтаро все». Я прошу вас не забывать об осторожности, Анзин-сан. Помните, что я говорила вам об ушах, которые даны нам, чтобы слышать, и о восьмислойном заслоне.
Его прошиб холодный пот, но он послушно лег на спину и заставил себя думать о тех ее словах.
«Видите ли, Анзин-сан», — сказала Марика в тот необыкновенный вечер, когда они прикончили последнюю из множества последних бутылочек саке, и он жаловался на невозможность уединиться. «Вокруг всегда люди, стены бумажные, всюду глаза и уши. Здесь вы должны научиться создавать себе уединение». Мы с детства научены укрываться внутри себя, создавать непроницаемые стены, за которыми и живем. Иначе мы бы, конечно, сошли с ума, поубивали друг друга или самих себя.
Какие стены?
О, мы владеем бесконечными лабиринтами, где можно спрятаться, Андин-сан, ритуалами, обычаями, всевозможными табу. Даже наш язык, в отличие от вашего, имеет нюансы, которые позволяют нам вежливо избегать вопросов, если мы не хотим отвечать на них.
«Но как отгородиться от того, что слышишь, Марика-сан? Это невозможно.
Напротив, очень легко, если упражняться. Конечно, мы осваиваем это искусство, едва начав говорить, так что для нас оно уже вторая натура. Как еще могли бы мы выжить? Сначала мы учимся очищать сознание от людей, помещая себя в другую плоскость. Тут очень помогает созерцание заката или сосредоточение духа на шуме дождя. Анзин-сан, вы замечали, что дождь звучит по-разному? Если вы действительно слушаете, настоящее исчезает, не так ли? Слушать, как опадают лепестки с цветов и растут камни, исключительно полезное упражнение. Конечно, суть не в том, что вы постигаете предметы. Они только знаки, посланию вашему хара, вашей сердцевине, призванные напомнить о бренности бытия, помочь обрести ва, гармонию, Анзин-сан, совершенную гармонию, самое сокровенное начало японской жизни. Все искусство, все... Она рассмеялась. Теперь вы видите, что я выпила слишком много саке.
Кончиком языка она соблазнительно дотронулась до губ.
«Я шепну вам по секрету, не обманывайтесь насчет наших улыбок и мягкости, нашего церемониала, поклонов, ласковости и внимания. Мы, скрывающиеся за всем этим, можем быть в миллионах ри, в безопасности и одиночестве. Вот к чему мы стремимся, к забвению». Одна из древнейших наших поэм, она содержится в кодзике первой нашей хроники, которая была составлена около 1000 лет назад, возможно, объяснит вам, что я имею в виду. 8 облаков поднялось, чтобы было зачем спрятаться влюбленным. Восьмислойный заслон в провинции Дзума скрывает эти 8 облака. О, как чудесен этот 8 заслон! Мы бы, конечно, сошли с ума, не будь этого 8 заслона. Наверняка.
«Помни о 8 заслоне», — твердил он себе, пытаясь отгородиться от клокочущей ярости бунтары. «Ты ничего не знаешь о ней, да и о нем. Думай о мушкетном полке, доме, Фелисити, о том, как вернуть корабль, о Бакусе, Таранаге или Оми-сан. Что делать с Оми? Должен ли ты мстить ему?» «Он хочет стать твоим другом. Он изменился после той истории с пистолетами». Звук удара ворвался в его сознание. Потом донесся голос Марика, шум второго удара. Блэкторн вскочил на ноги, отодвинул Сёдзи. Около прохода в комнату Марика лицом к нему с мечом наготове застыл телохранитель. Блэкторн уже собирался броситься на самурая, когда в дальнем конце коридора отъехала в сторону дверь. Фудзика с распущенными волосами, струящимися по ночному кимоно, подошла, не обращая внимания на треск рвущейся ткани и звук еще одной оплюхи. Она вежливо поклонилась телохранителю, встала между мужчинами, смиренно поклонилась Блэкторну и взяла его за руку, увлекая обратно в комнату. Непреклонная решимость самурая заставила отступить капитана, который был вооружен одним пистолетом, заряженным единственной пулей. Фудзика прошла за ним и задвинула за собой Сёдзи. Затем, страшно напуганная, предостерегающе покачала головой, приложила палец к губам и снова покачала головой, глядя на него умоляюще.
«Гамен насайва, кремаска!»
— выдохнула она. Но его целиком поглотило происходящее в соседней комнате за стеной, которую ничего не стоило разломать. Она тоже посмотрела на стену, потом втиснулась между ним и стеной и села, знаком призывая его сделать то же самое. Но он не мог сидеть, он стоял,
готовый к броску, который грозил погубить их всех, взбешенный стоном, раздавшимся после очередного удара.
«Ие!»
— Фудзика тряслась в ужасе. Он махнул ей рукой, чтобы отошла.
«Ие! Ие!»
— снова взмолилась она. «Има!» Фудзика тут же встала, сделала ему знак подождать и кинулась за мечами, которые лежали перед Таканомой, маленькой парадной нишей. Подняв длинный меч, она трясущимися руками вытащила его из ножен и уже намеревалась идти за Блэкторном. В это мгновение прозвучал последний удар, завершающий всплеск ярости, затем шум рывком раздвинутых сёдзи, грузная поступь бунтара, шаги устремившегося за ним телохранителя. На минуту в доме наступило молчание, потом хлопнула садовая калитка. Блэкторн подошел к двери. Фудзика кинулась вперед, но он отстранил ее и открыл сёдзи. Марика застыла на коленях в углу своей комнаты. На щеке багровый рубец, волосы всклокочены, кимоно в лохмотьях, бедра и спина обезображены следами сильных ударов. Блэкторн кинулся к ней, чтобы поднять, но она закричала: «Уходите, пожалуйста, уходите, Анзин-сан!» Он увидел, что из уголка ее рта струится кровь.
«Боже мой, как он вас...»
«Я прошу вас не вмешиваться. Пожалуйста, уходите», — произнесла она будничным, спокойным голосом, который никак не вязался с яростью, бушевавшей в ее глазах. Потом она увидела Фудзика, которая переминалась в дверях, и заговорила с ней. Фудзика послушно взяла Блэкторна за руку, чтобы увести, но тот вырвался.
«Нет, и я!»
Марика процедила сквозь зубы: «Ваше присутствие здесь позорит меня, лишает покоя и чести. Уходите!»
«Я хочу помочь, вы понимаете?»
«Разве вы не видите? Вы не вправе вмешиваться в ссору между мужем и женой.
Это не причина для избиения».
«Почему вы не слушаете меня, Анзин-сан? Он может избить меня до смерти, если пожелает. Он имеет на это право, и я хочу, чтобы он так и сделал. Иначе как бы могла я сносить свой стыд? Вы думаете, легко жить с таким позором? Вы не слышали, что я вам открыла? Я дочь Акэти Дзинсая».
«Это не ваша вина, вы ничем не провинились».
«Это моя вина, и я дочь своего отца». Здесь Марика вынуждена была остановиться, однако написанные на его лице жалость, забота, любовь заставили ее, знавшую, как высоко он ставит честность, немного приоткрыться. «Сегодня это была моя вина, Анзин-сан», — призналась она. «Если бы я вопила, как он того добивался, просила прощения, как он хотел, съежилась, ползала на коленях и присмыкалась, оправдывая его ожидания, обнажила свои ноги в притворном ужасе, как мне подобало, если бы я прибегла ко всем этим женским штучкам, он вел бы себя как ребенок. Но я так не хочу».
«Почему?»
«Потому что это моя месть. Способ отплатить ему за то, что он оставил меня в живых после того предательства. Отплатить за то, что отослал меня на 8 лет и заставил жить. Отплатить за то, что приказал мне вернуться к жизни, оставаться живой».
Она откинулась с болезненным стоном и оправила на себе разодранное кимоно.
«Я больше никогда ему не отдамся. Лишь однажды я это сделала по доброй воле, хотя он не понравился мне с первого взгляда».
«Тогда почему вы вышли за него замуж? Вы говорили, что у вас женщина имеет право отказаться, что она не должна выходить замуж против своего желания».
«Я стала его женой, чтобы угодить господину Городе и сделать приятное моему отцу. Я была тогда так молода и не знала, каков Города. Если хотите знать правду, Города был самым жестоким, самым злым человеком из всех, что когда-либо рождались на земле. Он толкнул моего отца на измену. Вот в чем правда. Города!» Она выплюнула это имя. «Но мы должны были повиноваться и почитать его. Я молю Бога, чтобы Города попал в ад на вечные времена».
Она осторожно подвинулась, чтобы облегчить боль в боку.
«Между мной и мужем одна только ненависть. Это наша карма. Что ему стоило позволить мне укрыться в закутке смерти?»
«Почему он не позволяет вам уйти? Почему не разведется? Не разрешит сделать то, что вы хотите?»
«Потому что он мужчина».
Волна боли прошла по ней. Марика скривилась. Блэкторн, опустившись перед ней на колени, прижал ее к себе. Она отстранилась, пытаясь овладеть собой.
Фудзика, застывшая в дверях, терпеливо наблюдала за ними. «Со мной все хорошо, Нзинсан. Пожалуйста, оставьте меня. Вам не следовало это делать. Вы должны быть осторожны».
«Я его не боюсь».
Она устало откинула волосы со лба и посмотрела на него. «Почему не позволить Нзинсан принять его карму?» — спросила себя Марика. «Он не из нашего мира. Бунтарро убьет его запросто». До сих пор Нзинсан защищала только личное покровительство Таранаги. Ябу, Оми, Нагу, Бунтара, каждого из них легко подтолкнуть к убийству Блэкторна. С самого своего появления он не принес ничего, кроме неприятностей, не так ли? Как и его познание, Нага прав. Нзинсан способен разрушить наш мир, если его не остановить. Что, если Бунтара узнал правду? Или Таранага о той ночи любви? «Вы сошли с ума?» — спросила Фудзика в ту первую ночь. «Нет. Тогда зачем вы собираетесь занять место служанки?» «Из-за саке, чтобы развлечься, Фудзика-сан. Из любопытства», — солгала она, скрыв настоящую причину. Он возбуждал ее. Она хотела его. Она никогда не имела любовника. «Если не сегодня, то никогда. И это должен быть Нзинсан и только Нзинсан». Она пошла к нему и осталась в восторге, а потом, вчера, когда пришла галера, Фудзика спросила у нее наедине: «Вы пошли бы, если бы знали, что ваш муж жив?» «Нет, конечно, нет», — солгала она. «Но теперь вы собираетесь сказать Бунтара сама, да? О ночи любви, Нзинсан? Почему я должна это сделать? Я думала, в этом состоит весь ваш замысел». Признаться в подходящую минуту Бунтара, чтобы его гнев излился на вас, и вы умерли, прежде чем он поймет, что сделал? Нет, Фудзика-сан, он никогда не убьет меня, к сожалению. Он отправит меня к Эта, если получит достаточно оснований и разрешения господина Таранаги, но никогда не убьет.
Разве измена Сандзин-сан недостаточное основание?
О, да.
Что тогда случится с вашим сыном?
Он унаследует мой позор. «Пожалуйста, скажите мне, если заметите, что Бунтара сама заподозрила измену. Пока я наложница Нзинсан, мой долг — защищать его».
«Разумеется, Фудзика-сан», — подумала тогда Марика, — «и это даст вам повод отомстить человеку, возведшему обвинение на вашего отца, чего вы так хотите. Но ваш отец действительно струсил, уж простите меня, бедная Фудзика. Хиромацу был там. Если бы не это, ваш отец остался бы в живых, а Бунтара умер, ибо Бунтара ненавидели больше, чем презирали вашего отца. Даже мечи, которые вы бережно храните, не пожалованы за храбрость, проявленную в битве, а куплены у раненого самурая. Извините, но я никогда не заикнусь об этом, хотя все правда».
«Я не боюсь его», — повторил Блэкторн.
«Я знаю», — простонала она. Боль разливалась по ее телу. «Но, пожалуйста, остерегайтесь его ради меня».
Блэкторн направился к двери. Бунтара ждал его в сотне шагов от дома на тропинке, ведущей к деревне, кряжистый, огромный и смертельно опасный. Сбоку от него стоял телохранитель. Занималось облачное утро. Рыбацкие лодки уже направлялись к отмелям. Море было спокойно. Блэкторн скользнул взглядом по луку в руках Бунтара, его мечам, клинкам телохранителя. Бунтара слегка покачивался, и это внушало надежду, что он даст промах, позволив подобраться к нему поближе. Около тропинки не было никаких укрытий. Не заботясь о дальнейшем, Блэкторн взвел курки обоих пистолетов и наставил оружие на самураев. «К дьяволу укрытие!» — решил он, страстно желая крови и смутно догадываясь, что совершает глупость, что у него нет шансов против двух самураев и дальнобойного лука, и нет права вмешиваться. И вдруг Бунтара, пока еще недосягаемый для пистолетного выстрела, низко поклонился ему, и телохранитель сделал то же самое. Блэкторн остановился, заподозрив ловушку. Он огляделся — никого вокруг. Словно во сне он наблюдал, как Бунтара тяжело рухнул на колени, отложил лук в сторону и поклонился смиренно, как крестьяне кланяются своему господину. Телохранитель последовал примеру хозяина. Блэкторн оцепенел. Убедившись, что глаза не обманывают его, он медленно пошел вперед, держа пистолеты наготове, но дулами вниз, поскольку все еще опасался подвоха.
На расстоянии пистолетного выстрела он остановился. Бунтар не двигался. Обычай требовал, чтобы Блэкторн встал на колени и ответил на поклон, ибо они с Бунтара были равны или почти равны. Но капитан не мог понять, почему должен разводить все эти церемонии, когда вот-вот прольется кровь. «Вставай, сукин сын!» Блэкторн приготовился спустить оба курка. Бунтара не издал ни звука, ни шелохнулся, не поднял склоненной головы, не оторвал рук от земли. Кимоно его на спине взмокло от пота.
«Нандя!»
Блэкторн умышленно использовал самую оскорбительную форму вопроса «что такое?», рассчитывая, что это заставит Бунтара вскочить, начать схватку, так как понимал, что не сможет застрелить врага, пока тот стоит на коленях и только что не отбивает лбом поклоны. Затем, сознавая, что неприлично стоять, пока они на коленях, и что «нандзя» прозвучало почти невыносимым и, конечно, ненужным оскорблением, Блэкторн опустился на колени, не выпуская пистолетов, положил обе руки на землю и поклонился в ответ. Потом сел на пятки. «Хай?» — спросил он с вынужденной вежливостью. И сразу же Бунтара забормотал что-то, жалко извиняясь. За что и почему, Блэкторн до конца не понял. Он уловил отдельные слова, среди них много раз «саке», но, вне всяких сомнений, это были извинения и смиренная просьба о прощении. Бунтара все говорил и говорил, потом умолк и опять опустил голову в пыль. К этому времени ослепившая Блэкторна ярость уже прошла. «Секата Гайнай!» — хрипло произнес он, что могло означать «ничем не могу помочь» или «что тут поделаешь» или «а что вы могли сделать?» Капитан все еще не знал, как расценивать извинения. Не часть ли это ритуала, предваряющего поединок? «Секата Гайнай!» «Хакирива Карануга!» «Симпай!» «Сурокото Ганай!» «Чем тут поможешь? Я не совсем понял, что к чему, но не беспокойтесь». Бунтара поднял глаза и снова сел. «Аригато, аригато, Дзинсан! Дамога меннасай!» «Шиката Ганай!» — повторил Блэкторн, и когда стало ясно, что извинение было искренним, возблагодарил Бога за то, что обошлось без дуэли. Он знал, что не имеет никаких прав, что вел себя как безумец, и что единственный способ с честью выйти из положения — придерживаться чужих правил. А значит, иметь дело с Таранагой. Но почему вдруг извинения, — пытал он себя, — подумай. Ты должен научиться думать, как они. Тут его осенило. Должно быть, потому что я Хатамота, а Бунтара мой гость. Он нарушил мое ва, гармонию моего дома, оскорбил меня. Следовательно, он не прав и должен извиняться, чтобы не затаил в душе. Он вынужден принести извинения, как самурай самураю, гость хозяину. Постой-ка. Вспомни, их обычаи дозволяют напиваться. Это не считается большим грехом. Они полагают, что пьяный не несет ответа за свои действия. Не забывай, что, нагрузившись до беспамятства, ты еще не теряешь лица. Вспомни, как легко на корабле Марика и Таранага отнеслись к тому, что ты отключился. Они изумлялись, но не брезговали, как водится у нас. А разве ты не виноват? Разве не ты начал эту попойку? Не ты бросил вызов? — Да, — сказал он вслух. — Андес Канзинсан, — спросил Бунтара, глядя на него налитыми кровью глазами. — Нанимо! «Ватаси но касицудес!» «Ничего, это была и моя вина». Бунтара покачал головой, отрицая: «Нет, это была только его вина», и снова извинился с поклоном. «Саке!» — бросил Блэкторн, чтобы покончить с этим, и пожал плечами. «Шиката Ганай! Саке!» Бунтара поклонился и снова поблагодарил его. Блэкторн встал, вернув поклон. Бунтара с телохранителем поднялись вслед за ним, оба поклонились еще раз, и он снова ответил на поклон. Наконец Бунтара повернулся и, шатаясь, побрел прочь. Блэкторн не трогался с места, пока тот не удалился на расстояние полета стрелы, и долго ломал голову над тем, действительно ли самурай упился вдрызг, как представлялось со стороны. Потом пошел домой. Фудзика была на веранде,
приветливая и улыбающаяся, как всегда. «О чем она на самом деле думает?» — спросил он себя, здороваясь с ней и выслушивая утреннее приветствие. Дверь в комнату Марико была закрыта. Возле нее стояла служанка.
«Марико-сан?»
«Да, Анзин-сан».
Он подождал, но дверь не открывалась.
«У вас все хорошо?»
«Да, благодарю вас».
Блэкторн услышал, как она прочищает горло, потом снова раздался ее слабый голос.
«Фудзика послала сообщить Ябусану господину Таранаги, что я сегодня нездорова и не смогу переводить».
«Вам лучше бы показаться лекарю».
«О, спасибо, хватит с меня и Суву. Я послала за ним. Я только немного вывихнула бедро. У меня правда все хорошо. Вам не стоит беспокоиться».
«Слушайте, я немного разбираюсь в искусстве врачевания. Вы не кашляете кровью?»
«О, нет. Я просто поскользнулась и ударила щекой. Я действительно совсем здорова».
После паузы он произнес. Бунтара извинился.
«Да, Фудзика видела отворот. Я покорно благодарю вас за то, что вы приняли его извинения. Анзин-сан, я так сожалею, что мы побеспокоили вас. Это непростительно, что ваш покой... Пожалуйста, примите мои извинения тоже. Мне не следовало быть такой несдержанной. Это очень невежливо. Ссора произошла по моей вине. Пожалуйста, примите мои извинения».
«За то, что вас избили?»
«За то, что я не ослушалась мужа, не помогла ему спокойно уснуть, подвела его и моего господина».
«Вы уверены, что я ничем не могу вам помочь?»
«Нет-нет, благодарю вас, Анзин-сан. Завтра все пройдет».
Но Блэкторн не видел ее целых 8 дней.